Передаем слово, значит, нашему ведущему этой темы, безусловно, важной, потому что, ну, в общем-то, с нее и начинают все те, кто начинают знакомиться со смартфоном. И очень часто именно эта тема, в общем-то, для некоторых становится, ну, таким непреодолимым препятствием, да, потому что не получается у меня, там, хочу этот ваш телефон разбить. Но разбить не получится, потому что жестом мы с вами научим. И давай, Дмитрий, рассказывай нам. У тебя даже микрофон есть свой.
Да, микрофон у меня есть. Всем еще раз привет. Вячеслав Валерьевич сказал, на мой взгляд, очень правильную вещь, что, ну, вот как без кирпича не построить дом каменный, да, так и без жестов не освоить сенсорного интерфейса. Я к чему говорю вообще эти азбучные истины? К тому, что, особенно вот сейчас я буду говорить для, ну, наших, тех, кто вообще не был никогда тренерами, да, очень часто может получиться такое, что когда вы будете набирать группу, к вам придет человек, который скажет: а вот я не хочу учиться всему, да, мне не нужны эти ваши жесты, вот я хочу WhatsApp. Кстати, абсолютно реальный случай, у многих такое было, и вот, по-моему, Сергея Романова, которого с нами нет, и у меня тоже это было, правда, не совсем в WhatsApp, не совсем в телефоне, но, то есть, рано или поздно вы столкнетесь с такими слушателями, которые скажут, что вот им нужно только вот это, только эта программа, и ваша задача здесь будет суметь как-то объяснить пользователю, что, ну, без знания основ, а жесты, умение правильно их выполнять, это, как ни крути, это основа всего. Без знания основ, естественно, обучить человека работе в том же WhatsApp, ну, просто не получится. Самый хороший, ну, например, пример, на мой взгляд, если вот к вам придет человек, который скажет: ну, мне нужен только WhatsApp, ну, поставьте ему WhatsApp и дайте телефон в руки. Вам нужен WhatsApp? Вот я вам его поставила. Ну, естественно, человек, он ничего не сможет с ним сделать. Он, скорее всего, не сможет зарегистрироваться, он не сможет ничего сделать. Это самый яркий пример. Иногда действие лучше тысячи слов, и в данном случае как раз так и будет. Но убедить — это полдела. Остальная половина, вернее, даже не полдела, это 1/3 дела. А 2/3 дела – это обучить человека вот этим самым жестом. И здесь мы опять же сталкиваемся с тем, что очень часто у незрячих людей бывает страх и непонимание вообще сенсорных устройств. Почему это происходит? Ну, для начала, потому что мы с вами, незрячие люди, мы привыкли ориентироваться на тактильные ощущения. То есть есть вот у нас, я не знаю, пульт от телевизора, да, мы можем найти кнопочку с цифрой 5 и от нее ориентироваться, мы можем сосчитать, какая эта кнопочка по счету в каком ряду, и запомнить. Вспомните, например, у кого были кнопочные телефоны, да, в свое время, не озвученные, мы же с вами запоминали, например, под каким номером у нас там какой-то контакт, нажимаешь стрелочку вниз, еще 3 раза стрелочку вниз, да, и звонишь тому-то. То есть так или иначе нам, и даже нам с вами, тем, кто уже является тренерами, и тем, кто только будет тренерами, тактильные ощущения, безусловно, нужны. Но мы с вами, которые люди уже продвинутые, мы научились абстрагироваться от тактильных ощущений, ну, либо представлять это как-то в голове. А люди, которые к вам придут, у них, как правило, будет достаточно сложно с этим. И здесь вам придется работать. Об этом мы поговорим сегодня же, но чуть дальше в нашем разговоре. Еще одна тема, которая может возникнуть у вас с новыми учениками, это, ну вот правильно сегодня многие говорили, боязнь что-либо испортить, то есть вот как я возьму, я ничего здесь не чувствую, я нажму, ой, я не туда нажала, и все. Бывает даже такое, что люди ни в какую не будут держать сенсорный телефон в руках, ну просто потому, что да, вот им страшно. И в этом случае, возможно, вам придется придумывать какие-то обходные варианты. У меня, например, из моей практики был случай, когда достаточно пожилая бабушка, она просто не могла держать сенсорный телефон, потому что она боится. Каким образом я вышел из положения, может быть, не совсем правильным, но было то, что было под руками. Взял листочек бумажки, положил и попросил просто поводить руками, бессистемно поводить руками по этому. этому листочку бумажки. Что я этим добился? Она поводила там секунд 30, я говорю, ну вот видите, вы не разорвали эту бумажку. Потом взял и разорвал эту бумажку сам. Говорю, вот смотрите, вот это я сделал специально. Сейчас я при вас разорвал эту бумажку. Вы полминуты ее гладили и не разорвали, потому что у вас не было цели. Ровно так же у вас произойдет с сенсорным устройством. Вы не сможете его повредить, если у вас не будет на это цели. Поэтому каждому подобному случаю, каждому подобному ученику нужно по возможности подходить индивидуально. И тренер это еще немножко, ну, может быть, даже и психолог, может быть, даже изобретатель. У нас вот, например, Сергей Романов, он с таким ученикам там какие-то стеклышки делает, показывает. То есть вот все это очень индивидуально. Что еще у нас бывает с жестами? Поскольку у незрячего человека в данном случае тактильно привязываться очень сложно, иногда бывает такое, что человек неосознанно нажимает, то есть, например, выполняя смахивание одним пальцем, он неосознанно всей остальной пятерней проводит по телефону. И ну, как бы сложно иногда понять, что происходит. Человек уверяет на голубом глазу, что он смахивает, но вместо того, чтобы переместиться на следующий элемент, как бы он просто гуляет по экрану. Вот в таких случаях это, скорее всего, означает, что человек просто касается рукой другими пальцами другой части экрана. И здесь тоже придется придумывать, как из этого положения нам с вами выходить. Например, подобрать человеку палец, которым он сможет выполнять жест, не касаясь экрана другими пальцами. То есть выполнять жест указательным пальцем – это далеко не догма. У меня тоже был ученик, которому, например, по первости он мог выполнять только безымянным пальцем. Вот он просто брал безымянный палец, да, и делал им смахивание. Только, это неудобно, это жутко неудобно, и неудобно было ему самому потом. Но именно в этой конфигурации человек изначально не задевал телефон другими пальцами. Потом в конечном итоге он понял, что это ему неудобно, и постепенно приспособился выполнять жест, например, того же смахивания указательным пальцем. Еще как вариант, например, это то, что встречалось лично в моей практике, например, как вариант попросить человека загнуть все остальные пальцы, то есть вот указательный у нас как бы торчит, да, все остальные пальцы сжаты в некое подобие кулака, и человек выполняет, соответственно, жесты вот этим самым одним пальцем. Еще при обучении жестам нужно следить, насколько экономно человек выполняет эти самые жесты. То есть человеку, например, сказали «смахни вправо», да, и он берет, что называется, «размахнись рука, раззудись плечо» и по всему экрану проводит пальцем, да. Естественно, сенсорный интерфейс это воспринимает как угодно, но не как смахивание. И в результате у нас там может, я не знаю, во-первых, может быть, просто он проведет пальцем по экрану, да, при этом у него там будет куча тресков непонятных объявлений, а иногда устройства даже подвисают, и можно таким образом перетащить какие-нибудь значки. Поэтому за этим тоже нужно следить и человеку по возможности показывать, как выполняется это смахивание. По первости можно даже с человеком, то есть вот именно научить его экономному выполнению жеста, возможно, даже на выключенном устройстве. Иногда, если у человека действительно плохо получается жест, и именно жест экономный, иногда можно даже как раз и учить на выключенном устройстве человека это делать. Почему? А потому что, когда человек на включенном устройстве будет выполнять неправильный жест, он будет понимать, что что-то будет происходить не так, и человек начнет нервничать, человек будет думать, что у него не получается, что он не сможет. Особенно это характерно для достаточно взрослых людей, достаточно пожилых. У них, им так-то уже трудно, да, что-то тут запоминать, они там, можно считать, жизнь свою прожили, а тут их еще чего-то учат, да у них не получается. Поэтому это вот очень-очень тонкий момент, на котором человек реально может сломаться, и этот момент грамотному тренеру нужно по возможности поймать и принимать меры, естественно, к человеку.
Ну, кстати, вот кроме других пальцев, еще у меня часто встречается основание ладони. То есть вот человек...
Можно, почему нет? Хотя, ну вот лично для меня, да, так, такой жест кажется странным, но... Но в целом я с Володей согласен, что для достижения результата на самом деле все средства хороши. У нас же с вами задача не обучать человека, не отходя от программы, да, то есть мы не педагоги, мы тренеры, поэтому мы изобретаем что-то свое. И конечная наша цель, чтобы человек начал выполнять то, что мы от него хотим. Поэтому, ну да, кому-то можно мизинцем, пожалуйста, может, кому-то даже большим пальцем будет удобнее, там, какой-нибудь миниатюрной девушке, да, почему нет, пожалуйста, смахивайте.
Еще маникюр иногда мешает длинный.
А, кстати, да, вот с ногтями тоже бывают достаточно серьезные проблемы. Это касается женщин. Ногти длинные. В результате она касается пальцем экрана. И до экрана достает только ноготь, а подушечка пальца на экран не попадает. И она смахивает. И у нее, естественно, ничего не получается. И она начинает нервничать. Я все делаю правильно, а у меня не получается. Ногти. И тут надо тоже изобретать. Либо палец под углом, либо еще что-то. Но... подобные вещи, это действительно тоже достаточно часто бывает. И еще, конечно, очень-очень важный момент, когда мы с вами берем группу, да, так или иначе, у нас есть план определенный, по которому мы занимаемся. Но если человек не освоил жесты, не нужно вот категорично говорить, да, вот у меня на жесты одно занятие, все, как хотите, да, мы на следующий урок с вами уже начинаем интерфейс обозревать. Ни в коем случае, потому что пока человек не научится нормально выполнять жесты, дальше идти категорически нельзя. Если надо придерживаться плана, возможно, с человеком стоит позаниматься индивидуально, либо, как вариант, попросить его коллег ему помочь. Это, на самом деле, достаточно сильно укрепит группу, и человек не будет себя чувствовать... Ну, то есть, если у нас, например, группа, двое человек нормально идут, да, один человек, вот, у него не получается... У него начинается такая некая психологическая ломка, да, опять же, из той же области, что у меня не получится, вот там он, она все выполнили, а я не могу. А тут бах, и эти он, она, которые все выполнили, они берут и ему помогают. Это для человека на самом деле очень важно, что его вот коллеги в данном случае по обучению, они берут и ему помогают. Это тоже достаточно сильно воодушевляет. Ну, если у человека не получается и вдруг получилось, обязательно, конечно, его похвалите, потому что доброе слово не только кошке приятно, как мы знаем, да, но человеку тоже. Я вот как раз с этим сталкивался в практике. Я сейчас, одна из моих групп, это две слепоглухие женщины, это вообще на самом деле очень интересный челлендж, но настолько эти люди бурно реагируют, когда ты их хвалишь, когда они понимают, что у них получается, то есть ты видишь прямо, как человек реально, у него открывается второе дыхание, и он прям вот с еще большим воодушевлением начинает дальше заниматься. Поэтому это тоже очень важно. То есть жест внимания к ученику в данном случае это тоже жест. Поэтому да, мы с вами о разных жестах, что называется, говорим.
А вот, Дим, вопрос. А вот ты говорил, что можно по выключенному экрану. Я еще слышал разные предложения. Ну, например, тренироваться там на ладони. То есть я имею в виду там или преподавателя, или там на столе, на любой поверхности. Что вот тут?
Какие? Да, безусловно, и такое бывает. Я здесь имел в виду про выключенный экран, как раз именно чтобы у человека преодолеть страх перед именно этим устройством. То есть у человека в данном случае формируется сенсорная память. То есть он пока еще, что называется, она ни к чему не привязывается, но человек просто знакомится с устройством. И лично, кстати, я, например, стараюсь по возможности пресекать те моменты, когда у ученика устройство лежит на столе, и ученик на этом устройстве выполняет жест. На мой взгляд, это достаточно пагубная практика. Почему? Как вариант, потому что, когда мы выполняем жест, у нас телефон начинает двигаться. Он начинает, потихонечку вращаться вокруг некой оси. И в один прекрасный момент этот телефон может совершенно спокойно, например, перевернуться боком. А когда человек держит, например, левой рукой телефон, пусть даже с заблокированным экраном, прошу прощения, и при этом начинает выполнять жесты, вот здесь сенсорная память формируется еще больше. То есть он левой рукой его держит, он понимает, как его держать правильно, а при этом у него работает правая рука, и это происходит гораздо быстрее. У меня вот тоже как раз в недавней практике был такой случай. Вот обучаю женщину, я стал замечать, что в определенный момент у нее переставали работать жесты. Но я, поскольку тот человек-то практически незрячий, да, я как бы понял, в чем дело, и действительно, то есть она держит телефон на столе, у нее левая рука вообще не занята, правая она выполняет жесты, и телефон разворачивается. И как только она стала держать телефон левой рукой, а правой нормально смахивать, у нее моментально исчезли совершенно все проблемы. Еще, на мой взгляд, будет достаточно полезным попробовать у незрячего ученика хотя бы немножко поразвивать пространственное представление, то есть попытаться ему объяснить, как взаиморасположение элементов, по которым он, соответственно, передвигается. То есть в каком смысле? У нас есть же и на андроидах, и на айфонах, у нас есть два режима взаимодействия с устройством. Это так называемое линейное взаимодействие, да, когда мы смахиваем влево и вправо и идем по элементам последовательно. Именно таким образом, как это, заложил программист. Да. И есть изучение касанием, когда мы просто вводим по экрану пальцем и при этом нам все проговаривается, что находится под пальцами. С одной стороны, для незрячего человека это может быть и первоначально никакой информации не даст, потому что ему что-то произнесли, а пальцем-то он ничего не чувствует. Здесь, возможно, тоже придется изготавливать какие-то пособия. Я, например, изготавливал пособие, брал листок бумажки, вырезал его примерно по размеру смартфона и на этот листочек наклеивал квадратики. То есть у меня получался такой примитивный, абсолютно топорный макет рабочего стола с выстроенными иконками. Ну, поскольку эти квадратики незрячий человек может почувствовать, то есть вот людям это помогало понимать, как расположены элементы. Почему это важно? Ну, понятно, что всегда можно дойти смахиванием, но... Вот самый, например, простой элемент. У нас есть список контактов с вкладками. В этом списке у нас, например, 1000 контактов. Человек открывает контакты и начинает смахивать. Когда он попадет на вкладки? Ровно тогда, когда пролистает всю эту 1000 контактов. Листать он будет долго смахивать. Поэтому, по возможности, человек надо... приучать, да, чтобы он пользовался совокупно всеми методами и изучение касанием, и смахиванием. Ну, потому что пролистывать список из 1000 элементов, такое себе удовольствие. И за этим тоже нужно по возможности смотреть, когда человек именно освоил жесты, чтобы человек их комбинировал и не зацикливался на одном жесте. Да.
Чтобы им было более понятно, там, смахивание крошки, там,
попытка... Пробовал, совершенно верно, да, благодарю, очень полезная вещь. То есть, когда у нас заходил вопрос о том, как примитивно объяснить человеку, что такое фокус, да, но фокус это, грубо говоря, то, на чем стоит сейчас, то есть элемент получил фокус, значит, мы можем управлять. И когда мы смахиваем или перемещаемся по экране в режиме изучения касанием, да, мы перемещаем, мы с вами люди продвинутые, поэтому можно об этом чуть-чуть поговорить. Мы перемещаем так называемый фокус доступности. А когда мы выполняем двойное смахивание, этот фокус доступности активирует тот объект, на котором он попал. И можно, например, взять какую-нибудь, крошечку или какой-нибудь маленький предмет, и попросить человека аккуратненько чуть его смахнуть пальцем. И вот это, да, то есть это помогает. Вот смотрите, у вас этот предмет был здесь, а вы сейчас его смахнули, он у вас переместился вправо. То есть, когда как, потом вы его нашли пальцем, смахнули, он у вас переместился влево. То есть, также вы будете перемещаться по экрану. Да, безусловно, то есть, это очень-очень классная вещь, и она работает действительно на людях, у которых есть проблемы с пространственной ориентацией и с людьми, которые... Ну, и которым трудно достаточно запоминать взаимное расположение объектов. А, кстати, взаимное расположение объектов – это тоже вещь достаточно важная. Она позволяет, ну, как бы она позволяет быстрее выполнять какие-либо действия на телефоне. Если человек, ну, то есть возьмем бытовой пример. Незрячий человек приходит в новую квартиру. Да, что он делает? Он аккуратно ходит где-то с тросточкой, где-то без тросточки, трогает руками, где там кухонный стол, где там газовая плита, где чайник. Когда человек это все запомнит, да, он будет раз в 10-20 быстрее это все находить. И в сенсорном интерфейсе это тоже очень важно, чтобы не смахивали. Да, если мы знаем, что у нас там контакты находятся в левом нижнем углу экрана, ну зачем, какой смысл нам туда смахивать? Мы примерно там коснулись пальцем. Если вдруг не совсем так, быстренько до туда смахивали и нормально. То есть нет нужды нам с верхней части экрана, да, до тут смахивать. У нас там, грубо говоря, 20 значков, блин, 5 рядов по 4 штуки, да, пока мы тут все это просмахиваем.
Такая аналогия, да, может пригодиться. Музыкант, так говорится, если ты выполнил какое-то определенное действие там 20-30 раз, и ты начинаешь уставать, значит, ты его делаешь неправильно или неправильным пальцем. Возможно, в данном случае вот тот самый рабочий палец, при котором наиболее там, то же самое смахивание будет выполняться лучше всего, и остальные пальцы мешать не будут. Может быть, попросить их сделать там 20 смахиваний, там указательным, 20 средним, безымянным, мизинцем и так далее. И сказать, каким вот именно на дистанции, с каким удобнее оказалось. То есть меньше усталости, больше естественности.
Имеет это право вещь, на самом деле имеет это право на существование такой подход. Я примерно таким подходом пользуюсь, когда понимаю, что у человека действительно не получается. То есть, когда вместо смахивания у него получается, то есть он фактически проводит пальцем по экрану. Да, в этом случае действительно иногда бывает полезно подбирать пальцы. То есть это действительно правда, хотя все-таки, конечно, по большей части смахивают все-таки указатель.
Ну или немножко подустанешь под конец.
Что, Слав?
Я говорю, подустанешь под конец, ну, если уже там
20-30. То есть я бы, наверное, не стал этой методикой пользоваться постоянно. То есть, да, ну вот пришел ко мне ученик, да, я вижу, что у него отлично получается смахивать указательным пальцем. Я не вижу смысла заставлять его смахивать другими. А вот если не получается, безусловно, тут надо подбирать. Возможно, у него какие-то проблемы с указательным пальцем. У меня, кстати, тоже было, человек ломал палец, он у него неправильно сросся, и у него там получился нарост. Ну вот, ну да, ему удобнее смахивать другим пальцем. То есть вот в данном случае, да, так, но мне кажется, это лишняя какая-то нагрузка на ученика. У него и так стресс, он пришел тут, дали им гладкое устройство, блин, и заставляют 40 раз махать. Ну не знаю, наверное, в постоянном обучении это использовать не нужно, но действительно, как вариант, это да. Еще один очень важный... Да, конечно, Марина Анатольевна.
Наверное, психологическую значимость, наверное, страх. Да? Но при этом у нас нет никакой обратной связи. Я не знаю, как он там смахивает на этой бумажке.
Может, он специально натренируется неправильно на этой выключенном телефоне?
Вообще, ну, как бы, как это происходит? У меня, я честно скажу, у меня нет опыта обучения, ну, вот реально, да, работы с группой, там, я кому-то, конечно, пробовал что-то объяснять про смартфон, да, но реального опыта обучения у меня нет. То есть вот я не понимаю, я включаю телефон, да, условно, вот просто включаю, и даю человеку, и он начинает смахивать. Ну, то есть, когда мы уже дошли до телефона, да? Или у нас есть какой-то инструмент для этого?
Чтобы на чем-то... Ну. Есть в телефоне режим
отключения.
Да. В программах экранного доступа, да, например, в TalkBack.
Да, или, да, вот, тоже вариант. Да.
Тоже расскажи про это.
Я как раз к этому клоню, потому что я лично училась вот на этом режиме. Там можно смахивать.
Ну, дело в том, что этот режим, он тоже хороший, да, я, например, еще все-таки на включенном телефоне сразу показываю, я говорю, вот, ну, например, тот же смахивание, да, то есть мы, я показываю, вот, у вас вот здесь вот значок телефон, вот вы его нащупали, вот вы примерно поняли, что вот он в левом нижнем углу, ну, к примеру, да, вот рядом с ним сообщение, а теперь вот смахиваете влево-вправо, влево-вправо, пока, как это называется, ну, можно три значка подряд, да, таким образом, чтобы фокус перемещался, соответственно, по порядку, да, и тогда человек понимает, ага, вот он переключается правильно, значит, вот правильно выполняет жест. Другой вопрос, что действительно на включенном телефоне немножечко страшно сломать чего-то.
Безусловно, безусловно, да, и права и Марина Анатольевна, и ты, Вячеслав, тоже прав. Я про стеклышки бумажки, я... Естественно, это не делается с каждым учеником, но про стеклышки я не знаю, это Сергей вот, Романов делал.
Но на руке, кстати, мне кажется, есть обратная связь.
На руке, да, на руке, безусловно, есть обратная связь, это я тоже показываю. Просто смотрите, я подобную технологию применяю, когда у человека есть действительно страх перед устройством. То есть не именно учить его выполнять жест, а именно когда есть страх перед устройством, то есть чтобы мы вот берем какой-то другой предмет, чуть-чуть похожий на это устройство, как бы абстрагируемся от самого устройства, и, ну, как бы просто вот таким образом человеку даем понять. А если вот у него, да, не, ну, как бы вот страха уже перед устройством нет, но не получается жест, тут вот, да, можно ему запустить вот этот, естественно, режим изучения или там на ладони. То есть, да, чтобы вот здесь, чтобы была какая-то обратная связь. То есть это чуть-чуть, на мой взгляд, чуть-чуть просто разные вещи. Первая вещь с имитацией предметов, она используется, когда у человека есть какая-то, ну, какой-то, как я уже сказал, да, страх, а вторая вещь именно для уже, ну, для поставления, как говорится, вот пальцев, да, там есть вот, опять же, у музыкантов постановка пальцев, да, вот и здесь примерно то же самое, то есть описанные приемы, про которые говорил Вячеслав и Мария Анатольевна, мы как раз уже используем для постановки пальцев. Еще один, на мой взгляд, достаточно важный момент, когда у человека начинают получаться жесты, он, безусловно, этому на самом деле радуется. Мы, любой из нас радуется, когда та цель, которая нами поставлена, она достигнута. И вот в момент этой небольшой эйфории нас может поджидать еще один очень неприятный сюрприз, когда человек начнет ускоряться, и он начнет реально пропускать какие-то элементы. То есть мы ему говорим, например, найди смахиванием приложение «Контакты». И он смахивает быстро. Ну что, я умею, у меня сейчас жест, тут все получится. В результате он эти контакты проскочит, убежит дальше, а контактов нет. Начнет смахивать в обратную сторону, да, опять их проскочит. И опять их нет. И ступор. Да как же это у меня так? Я все умею, у меня, блин, классно получается, а у вас тут приложения контакта нет. За этим надо следить, обязательно надо следить. И, то есть, если ты точно уже знаешь, только тогда можешь пропускать. Ну, и вот это, кстати, справедливо для компьютера, да, тоже, опять же. То есть у нас там control, да, но, блин, давайте его будем затыкать только тогда, когда мы действительно понимаем, что делаем. Вот здесь это тоже... Здесь это как раз-таки то же самое. Спешка, она создает очень-очень много разных проблем, вплоть до того, что, ну, действительно у человека пропадает какой-то энтузиазм. Я вот...
Вопрос.
Да.
Что скажешь по ну, некоторым встречается техника опоры пальцев на нижнюю грань, боковые грани, ну, как для, так сказать, стабилизации руки над экраном?
Практика, на самом деле, на мой взгляд, очень сомнительная. Сомнительная она еще и потому, что в таком режиме человек в дальнейшем с устройством взаимодействовать не сможет. То есть стандартное наше взаимодействие с устройством, да, это телефон, ну, если мы правша, телефон в левой руке, правая рука работает, ну, если левша, наоборот. А вот если мы там какими-то пальцами правой руки держим телефон и другим пальцем смахиваем, ну, блин, самое сложное будет, если он научится так смахивать, а потом не сможет смахивать по-другому. Поэтому, ну, не знаю. То есть так тренировать сенсорную память – это крайне опасная вещь. Может получиться так, что человека потом просто придется переучивать. Не знаю, какая-то она…
Вообще небольшие устройства удобно держать в одной руке, например, большим пальцом смахивать. Это опять же говорю о том, что если он не первый раз.
Если одной рукой человек работает, я просто знаю несколько таких людей,
Нет, я вас... Я вас понимаю, я сам работаю одной рукой. То есть, когда мне не надо писать, я могу взять телефон в левую руку и большим пальцем смахивать. Но, извини, там я пользуюсь устройством больше 10 лет, да, я чего только с ними не выделываю. А вот именно когда человек только учится, то есть, все-таки, наверное, стандартное взаимодействие с устройством, а потом человек, он уже сам, когда его жизнь заставит, да, вот этим попользоваться, то есть у него будет грязная рука, там, он, может быть, будет учиться смахивать вот там взять телефон ладонью, положить телефон в ладонь левой руки, да, и смахивать большим пальцем. Почему нет? Почему нет? Это очень круто. Вот зрячие постоянно так делают. Они даже текст пишут. Ну вот,
я...
Это напряжение серьезное, я же...
Какая-то привычка, чтобы в пространстве немножко ориентироваться.
Мне кажется, еще что-то есть. Я сейчас
попробую. По крайней мере, это означает, что телефон с ладонью вниз не съедет.
Ребят, это усложняет все равно моторику,
Рука устанет быстрее.
Я, пожалуй, соглашусь с теми, да, кто говорит, что это больше усложнит, чем упростит.
Расстояние заметно.
А, Марина Анатольевна, это имеет право, но можно искать же физические ориентиры, несмотря на то, что вот, например, тем, у кого старое устройство, да, или, например, там тот же iPhone SE 2020, там хороший, классный ориентир, кнопка домой физически, сенсорная даже пусть, от нее можно танцевать, но в любом случае даже на Android-телефонах, у которых сейчас вообще там ничего нет, и на новых iPhone'ах тоже, практически всегда можно найти к чему привязаться, там каким-нибудь углам экрана, то есть откуда ввести ориентировку. Привязаться в любом случае, можно, но вот это, не знаю, как вот Люба Журавлева сказала, такое.
Угу.
Я, кстати, попробовал, но мне не понравилось. Вот сейчас одной рукой пробовал, пока разговаривал.
Создается такое ощущение, что человек просто боится, что у него из руки выскользнет телефон, и его снизу поддерживает.
Он говорит,
как-то. Ты примерно уже разводишь пальцы, ты вот это расстояние лучше чувствуешь.
Как будто бы.
И ты попадаешь сразу на тот ряд значков, который, мне кажется, я телевизирую. У меня просто нет наушников.
А вот при таком держании рука
У меня точно напряжение.
Смахивает уже не так мягко, как хотелось бы.
Правильно человек говорит, что вот если у тебя длинные пальцы и такие, моторика хорошая, наверное, это будет отлично. Но в основной своей массе это тяжеловато все равно.
И мы же надеемся, что когда человек отработает жест, да, когда он научится в правильном направлении его делать, да, тогда он, наверное, может и легче уже без дополнительных штук. Угу. А вообще, вот это вот изучение жеста, я немножечко назад, это есть у токбэка, да, есть, наверное, у VoiceOver.
Безусловно,
вот этот
есть.
Режим, если кто не в курсе, как туда попасть и что там можно сделать все-таки? Можно ли его, я не знаю, как-то ученику на самостоятельное или в процессе урока, как это лучше?
Кстати, распишусь сейчас в своем незнании, нет у меня нового устройства на андроиде, и надо как-то что-то с этим делать. Есть ли в андроидах, обращаюсь ко всем, кто здесь, есть ли в андроиде быстрый жест на включение обучающего режима токбэка? В новом токбэке есть ли такой жест или нет?
Есть.
Отлично, мне...
Еще раз повторите, да?
Касание четырьмя пальцами.
Одно касание.
Меня вообще очень веселит... Меня вообще очень сильно веселит Android. Они прям все копируют абсолютно с айфона, то, что касается спецвозможностей.
Мне кажется, это наоборот универсальный дизайн.
Не-не-не, это классно, но мне просто приятно, что Apple была первой, вот, понимаешь?
Ну, хорошо.
Причем, ну, как бы Apple была лет 10 назад, а вот Android...
Я очень жду, когда на Android появится роутер и параллельский ввод, да? Но мы отвлекаемся, да? А, хорошо, вот есть вот... Есть...
Он должен быть, Аня, в токбэке, вот, ну, то есть прямо, прямо, да.
Значит, смотрите, если у вас вдруг не сработало, вы можете зайти в настройку жестов, да, вот там есть же возможность все эти жесты переназначить и посмотреть, убедиться в том, что, во-первых, у вас этот жест назначен именно на это действие, или, может быть, если у вас не получается там включить этот режим касанием четырьмя пальцами, ну, назначьте другой жест.
Кстати, да, вот очень важный момент, Вячеслав, спасибо большое. Бывает иногда такое со сложными жестами. Мы сейчас не говорим о простых осмахиваниях, да, и двойных касаниях. Когда у нас появляются многопальцевые жесты, бывает, что их достаточно сложно выполнять. Например, вот опять же распишусь в своем личном факапе, что называется, у меня категорически не получаются некоторые угловые жесты токбэка. Я вот просто готов на сковородке поджарить авторов токбэка за то, что они придумали эти угловые жесты.
Обожаю их. Обожаю угловые жесты. Очень. Зато ты делаешь это одним пальцем, а не двумя. Вот.
Ну нет, это опять же вкусовщина, я согласен. Я это говорю к чему?
Просто ты завидуешь, скажи честно.
Безусловно, когда я всегда...
Ты же можешь заменить. Дима, а у тебя какие не получаются? Где начало вертикальное или где начало горизонтальное?
Я уже не помню, слава богу. Я андроидом почти не пользуюсь и не помню. Вот, да. Я это просто к чему говорю. Бывает у нас все-таки ситуация, когда мы понимаем, что наши возможности по, ну, скажем так, объяснению ученику и его возможности по освоению этого жеста исчерпаны, но давайте его правда заменим. Вот буквально недавно в моей практике тоже был случай, у человека плохо получались на айфоне жесты четырьмя пальцами. То есть, когда надо перейти в верхнюю часть экрана, перейти в нижнюю. Ну, не вопрос. Переназначили два пальца влево, это вверх экрана, два пальца вправо, это вниз экрана. Очень удобно. Почему нет? Но, кстати, с переназначением, вот на Android, к сожалению, так, по-моему, сделать нельзя. То есть нельзя оставить и стандартный жест, и переназначенный. Потому что все-таки унификация должна быть. Ну, например, понадобится этим же телефоном воспользоваться другому незрячему. А жесты переназначены. А он привык на стандартных жестах, и ничего тут уже не выйдет.
А самое главное, самому человеку понадобится перейти на другой телефон, и он уже забудет.
Да, и он тоже уже, да. Поэтому, ну вот на айфонах...
Угу. Сейчас есть такие...
Перенос настроек.
Перенос настроек, и все, ты туда переносишь, ты просто берешь, у тебя такой же телефон, только, может быть, он больше или меньше, или там...
Ну, то есть создаешь свою экосистему и носишь ее с собой.
Илья, вот да, на айфоне это есть уже лет 11, там просто восстанавливается из iCloud, и вообще ничего не надо настраивать. Я на самом деле просто не о том, я о том, что, ну вот, по возможности эти стандартные жесты, если оболочка позволяет, это я сейчас больше говорю, если кто-то будет учить людей на айфонах, да, ну, потому что айфоны же у людей тоже все-таки есть. То есть назначаем дополнительный жест, а стандартный по возможности оставляем. То есть не убираем все жесты. На андроиде, к сожалению, да, это нельзя, и тут надо будет переносить вот эти спецвозможности, настройки, тут деваться некуда. Но если есть возможность оставить стандартный жест, а добавить другой, то оставляем стандартный, но просто на это же действие добавляем какой-то другой жест.
А скажите мне, вот кто-то переназначает вообще жесты? Я знаю даже одного такого человека.
Я?
Нет, вот я хочу у наших коллег спросить, да? А кто-то переназначает жесты, какие и почему? Вот я начну с Ильи сразу. Да?
Я изначально, ну, поскольку я занимаюсь, ну, на полупрофессиональном уровне музыкой, и, ну, я просто знаю, что с точки зрения физиологии жест вертикальный пальцем, то есть вверх-вниз, он гораздо более естественный, гораздо менее затратный физически. При этом, в общем, пальцы меньше устают, меньше амплитуды, работают только фаланги пальцев. Кисти, в общем-то, даже не обязательно двигаться. Поэтому я, как наиболее частый жест смахивания вперед-назад, настроил вертикальные жесты, а изменения детализации, наоборот, на горизонтальные.
Так.
Я знаю, что не я один такой, в принципе. Господин Ластухин, еще такой известный персонаж, он тоже был большим сторонником, но, как он мне сказал, что, так сказать, общая масса его перевоспитала.
И он перешел на iPhone. А еще какие-то, кто-то еще какие-то жесты переназначает?
Похоже, единственное, что он сделал правильно.
Это я пошутил.
Мне неудобно было.
Ага, ну, в смысле...
Я это толком делала. Ну, почему-то мне казалось, что так логичнее.
Ну...
Там как-то странно, то ли вверх...
Ну вот эти, да, вот эти
там угол вверх,
жесты,
влево или
адовые,
или
странные,
вправо
это,
там.
Но
это ассоциации, да, то есть раз кнопки внизу, то и жест нужен какой-то в нужную сторону. Еще какие-то...
Оно как, либо двумя пальцами вниз там как-то получается, а я делаю тремя пальцами, касаясь экрана. Очень удобно.
Ага, ну вот, вот это вот, которое сверху, да?
Нет,
шторка, да. Вправо и вниз. Ну, хорошо. А вот, ну, понятно, вот эти вот есть приложения, которые для изучения. Мы еще, кстати, все равно, мне кажется, нужно прям пройтись по жестам, по видам конкретно там, потому что это, видите, я думаю, что кто-то узнал, что, оказывается, четырьмя пальцами может. Вот. А какие, на каких все-таки вот приложениях проще, может быть, ну, кроме рабочего стола, есть ли какие-то приложения, на которых можно, ну, дать на дом, да, и вот тренируйся там?
Вообще, на мой взгляд, отлично работает изучение жестов, и не только изучение жестов, а и запоминание взаимного расположения элементов на приложениях, в которых есть достаточно длинные списки. Почему? Ну, как минимум, потому что, во-первых, когда человек листает этот список, он, ну, то есть он закрепляет, например, тоже смахивание, да, если ему нужно дойти до вкладок, ему будет лень смахивать длинный список, он начнет запоминать, где что находится. Поэтому, ну вот, мое мнение в данном случае, это приложение, которое содержит вкладки и списки. Это очень будет, ну, такой достаточно позитивный для человека опыт. И тут будут у нас и, соответственно, жесты вправо-влево двумя пальцами, да, как можно перемещаться по вкладкам. То есть тут мы на таких приложениях со списками и вкладками можем отрабатывать достаточно широкий арсенал жестов и плюс отучать человека от пагубной практики добираться до всех исключительно элементов путем одних только смахиваний.
Пагубная практика – это когда голосом добирается до нужного места.
Ну, когда человек добирается голосом, тут вот, ну…
Бывает.
Да, скажу я, который сам иногда говорит Siri, открой Яндекс, да.
Ну, нормальный, удобный способ.
Ну,
хорошо, а вот я еще, ну, мне кажется, интересно, да, все-таки вот по жесты проговорить. На том, ну, понятно, что ты у нас яблочник, но все-таки, а какие жесты ты, ну, показываешь сначала, да, и какие потом, ну, в какой последовательности, то есть по усложнению, какие-нибудь там двухпальцевые, трех пальцев, и, может быть, поясните там, что они это делают.
Ну, естественно, начинаем со смахиваний, потому что как самый простой жест. После смахивания я люблю двойное касание. Почему? Объясню. Да, казалось бы, можно там поговорить о смахивании, о перелистывании экранов, но не всегда человеку бывает понятно, как бы, ну, зачем вообще нужно это много экранов. У меня, кстати, встречались достаточно много учеников, которые вообще просили сделать один экран. Более того, я скажу, что у меня у самого только один рабочий стол на всех устройствах. Я вообще поклонник минимализма в данном случае.
Поэтому... А я люблю папочки.
Да, вот. Пап...
Весь рабочий
стол. Один ярлык, один рабочий стол. Как вам?
Ну, бывает и такое, да. Но то есть человеку придется постоянно скроллить рабочие столы. Так вот, почему именно двойное касание одним пальцем? Просто чтобы у человека появился интерес. То есть вот он коснулся, и все, тут что-то изменилось, тут что-то открылось новое сразу. То есть, ну что я тут смахиваю по этому рабочему столу тысячу раз, у меня уже все эти контакты, телефон, сообщения, мне уже надо надоели, а то открыл, ай, у меня тут что-то новые вкладочки, там списочки, то есть у человека появится интерес, блин, я в первый раз открыл сам приложение на сенсорном смартфоне, это же круто, то есть вот после этих базовых жестов, да, можно показывать остальные жесты. Потом я, как правило, иду по жестам двухпальцевым, то есть это вправо-влево, да, вверх-вниз. Ну вот вверх-вниз тут иногда бывает сложно, а почему вправо-влево? То есть достаточно просто объяснить, то есть когда мы смахиваем влево или вправо одним пальцем, мы что-то делаем с элементом, например, да, рабочего стола. Когда мы смахиваем двумя пальцами, то с самим рабочим столом. То есть вот так иногда пользователю, ну, то есть проще запомнить. То есть один жест, то есть один палец – это что-то мелкое мы делаем, двумя пальцами – это уже крупнее.
То есть что-то более тяжелое, если крошкой, да, вот это вот.
Да.
Типа, а там уже буханку хлеба такой передвигаешь.
Ну, как вариант, да, крошка, буханка хлеба. Ну, то есть во всяком случае это помогает человеку. То есть вот, ну так, от меньшего большего.
Слушай, подожди, а вот ты говорил, что жест вот эти двумя пальцами вверх и вниз. А у меня вопрос к Илье. А ты вот говоришь, что лучше переназначать вот эти вот вверх, ну как это называется. А вот эти двухпальцевые ты тоже переназначаешь или нет? Все-таки их не стоит.
Они меня не напрягают. Меня напрягает именно самые вот эти частые жесты, ну, как раз в приложении, где много приходится листать, поэтому я как раз использую верхний и нижний свайп, а более того, если большие списки, я иногда даже свайплю двумя пальцами по очереди, то есть себе указательным, средним, вот так вот.
Класс.
Вариант, но...
Это чисто моя тема, потому что я музыкант,
правда? Да, но... Нет, ну, то есть смотрите, ребят, здесь же что нужно понимать? Мы все равно же, вот, Илья, несмотря на то, что ты это так сделал, ты учился на стандартных жестах, ведь согласись? То есть сначала у тебя жесты были стандартными, потом ты для себя понял, что тебе не нравится, и переназначил. Также и, в принципе, пользователь, которого мы обучим, то есть он потом, может быть, тоже это переназначит, но как бы он должен знать, что бывает по-разному, бывает по-другому. А то вот, ну, как бы он научился так, да, вот возьмет он другой телефон и все, и сядет в лужу, потому что ну, на нем не работает то, что он, к чему он привык.
Ну хорошо, двухпальцевые жесты, а потом у меня такой провокационный вопрос. А когда же угловые? Это про последовательность, я просто возвращаюсь.
Очень интересно. Дай ему микрофон, Вячеслав Валерьевич. Угловые. Это надо записать.
Вот как раз угловые я тренировал, ориентируясь на края экрана. То есть я какое-то время водил пальцем по экрану вниз, то есть указательным, при этом придерживаясь большим за грань. То есть таким образом я как бы соблюдал одинаковое расстояние между пальцами. Просто водил, так вот телек смотрел, когда, между делом. Потом постепенно убирал большой палец, вот этот контрольный. И то же самое я делал, с горизонтальной части этого угла жеста, тоже придерживаясь за этот грань. Вот только в этом смысле я грань использовал. И мне кажется, вот это помогло.
Мне кажется, что нужно будет потом к Илье подойти и им прям показать это. Покажи, как это происходит.
Да, индивидуальные консультации как раз.
Да. Ну так продолжим вот последовательность изучения. Когда до четырех пальцев дойдем? Нет.
Ну, смотри, Слав, ведь чем больше в жестах используется пальцев, тем жест, в принципе, чисто теоретически сложнее. Поэтому, любой материал, на мой взгляд, мы как раз и идем по принципу от простого к сложному. Поэтому на твой вопрос, когда мы дойдем до четырехпальцевых жестов, я могу ответить, что после того, как изучим трехпальцевые. Но вот только так.
Но просто вначале прозвучала такая мысль, что мы сначала изучаем как будто бы типа жесты, и пока он не научится вот этим жестам, то есть мы все-таки говорим об каком-то наборе элементарных жестов, да, которые вот нужно именно для начала, а потом уже мы в процессе обучения, да, может быть, ему про четырехпальцевый он вообще узнает под конец.
Да, то есть не нужно... не нужно человеку, на мой взгляд...
Все жесты показывать
да,
сразу.
Нет, это вообще очень пагубная практика. Во-первых, ну, человек получит очень много ненужной информации. На самом деле, вот те же четырехпальцевые жесты, но вот по правде мы их на самом деле очень редко используем. Поэтому человек должен вот эти самые базовые, ну, на мой взгляд, да, это жесты одним пальцем, жесты двумя пальцами, ну и, возможно, иногда жесты тремя пальцами. Вот, ну, они чаще всего нам нужны. Все остальное, ну, оно, конечно, не от лукавого, но достаточно экзотическое, скажем так. И, ну, вот, когда человеку это действительно понадобится, то есть, ну вот, тогда, наверное, можно. А так вот, чтобы там составить человеку большую памятку, да, да не надо. Человек, если обучится, он и сам найдет, на самом деле, про эти вот сложные жесты. Либо, опять же, повторюсь, ну, не всегда это правильно, но он может их переназначить. Потому что, ну, на маленьких экранах, например, большая, там, большая мужская рука, да, на там вот на iPhone SE 2020, у которого 4, там 7 дюйма, но он четырехпальцевый жест может, например, не получиться. Или на старом iPhone SE, да, у которого там еще меньше. То есть там, ну, у вас же не мужская рука, правильно? Поэтому...
У меня вопрос в связи с этим. Угу. Если одинарное касание четырьмя пальцами проще, чем двойное постукивание, или как
это называется? Давай, двойное постукивание, как мы называем? То есть сначала с этого вопроса. Нет, ну правильно, нет, это вопросы терминологии, да. Мы...
Или, например, одинарное касание четырьмя пальцами замените, если двойное касание с удержанием. Будет ли это проще четырьмя пальцами коснуться один раз?
На самом деле не будет, потому что со 99% гарантии, что начинающий пользователь 4 пальца вместе сразу на экран не поставит. Поэтому это будет...
Больше вероятность случайных касаний.
Да, да, совершенно верно.
Чем еще случайно касаться?
Ну, большие,
имеется в виду, что если вы не вместе их положили, да, у вас, соответственно, есть как минимум 4 окончания, которые могут коснуться разных частей экрана.
Ну да, то есть, казалось бы, ну, то есть он кажется это проще, да, то есть не надо держать, прикоснулся, но это проще для нас с вами, которые все эти жесты уже знают, умеют, а для начинающего пользователя это будет жуткой засадой, он, ну, в общем, будет вас вспоминать, наверное, не очень приличными словами потом.
Ну и мы, кстати, еще поговорим про... А кто-то хочет добавить, да?
То я слышу разговор.
Просто так громко обсуждают, да, наверное, есть что добавить.
Вам есть что добавить, нет? Мы просто еще будем про выбор устройства разговаривать, но, наверное, здесь все равно нужно это сказать, что в зависимости от качества дисплея, да, ну, это я сейчас про Android-устройство, конечно же, говорю, вот, некоторые жесты могут просто не выполняться, ну, то есть, или выполняться не очень хорошо, вот, то есть... Поэтому был у кого-то такая в практике, что вот на одном телефоне получается, там, не знаю, жест четырьмя пальцами, или там тремя даже, да, а на другом вот ну никак, вот ты вот и так их крутишь.
А в моей личной практике это был, причем даже не с учениками, а со мной лично. У меня я в 2000, если не ошибаюсь, то ли 13-м, то ли 14-м году сделал героическую попытку перейти с айфона на Android. У меня был тогда iPhone 3GS, он уже начал сильно-сильно тормозить, я его продал, купил себе какой-то двухсимочный Samsung, понятно, что все мои родные и близкие столько бранных слов никогда еще не слышали в доме, но это ладно, это лирика. Ну, то есть у меня там реально не получались угловые жесты, вот просто никак. Хотя телефон был, в принципе, не дешевый, телефон был вполне себе нормальный. А потом прошло, соответственно, там несколько лет, в 2018 году я, как я люблю шутить, купил телефон под названием Osmond. То есть я купил Samsung опять 2017 года исключительно для Osmond. И то ли у него экран качественнее, то есть на нем они эти угловые жесты стали получаться вообще без проблем. А на предыдущем Samsung, хотя вот казалось бы тоже Samsung, да, но вот ни в какую хоть-то тресни.
Тогда еще была и Android 4.1.
Да, 4.2 там был, но жесты-то они, эти угловые, они уже там работали.
На этом это на каком?
У меня сейчас Realme 6 Pro.
Как ты его говоришь?
Realme 6 Pro.
Фирмы BBK. Слушайте, нам кажется, еще на знакомстве нужно было спрашивать, какой у тебя смартфон. Потом ага, какие еще бывают. Потому что тоже ведь бывает, спрашивают, а какой телефон взять? Вот, пожалуйста, вот человек. Фирмы BBK. Да.
Единственное, что в настройках у них есть жесты по датчику отпечатка пальца. А почему-то я их, они у меня даже включены, но отпечаток пальца в упор движения по себе не видит.
На Самсунгах тоже оно не работало никогда.
Вот, кстати, представляете, есть функция, да? То есть она есть у всех. Она, походу, работает только на гугловских, наверное, пикселях, да? Есть такое подозрение.
Ну, это вот опять же уникальная ситуация на андроиде, да, то есть функция есть, но она не работает.
Ну ладно, на айфонах тоже такой функции нет. По отпечатку пальца не надо там водить ничем.
Там можно по краям экрана постукивать.
На андроиде тоже можно. Ну, тоже можно жесты назначить на постукивание по краям экрана.
Вернее, даже не по краям экрана, а по граням устройства, там по боковым, по низу, вот на SE-2020, то есть там тоже много можно разных штук этих делать, но, то есть, на мой взгляд, кстати, вот эти вот дополнительные какие-то такие жесты, да, ну, их можно показывать и можно назначать после освоения, ну, вот, базового набора, который лично для меня состоит, ну, если это Android, то это один жест, однопальцевые, двухпальцевые жесты, это прям вот совсем база, без которой никуда. Если это iPhone, то это, конечно, одно, двух- и трехпальцевые жесты на iPhone, без этого тоже, ну, прям никуда совсем, потому что там, то, что на Android делается двухпальцевыми жестами, на iPhone это делается трехпальцевыми жестами, поэтому их, к сожалению или к счастью, но их придется с ними знакомиться.
А еще вопрос, вот, ну, может быть, скажите, я, у кого есть iPhone, а то мы что-то про iPhone иногда спрашиваем.
Я.
А, хорошо, ладно. Вопрос у меня просто был, а когда же роутер, ну, вот этот вот, это потом совсем или это когда-то в начале показывать, ну, вот для яблочников?
А, что касается, ну, Бральский вот, ну, это совсем потом, ну...
Мы пока про жесты.
Да. Смотрите, что касается роутера, ведь для то есть роутер это в принципе аналогично новому андроидовскому токбэку, когда мы смахиваем в стандартные Илья поставки, да, в стандартные вверх или вниз. То есть по сути дела это изменение детализации, да. То есть на мой взгляд к этому надо подходить тогда, когда пользователь начнет понимать, что у него, ну, как бы на экране либо слишком много информации, либо до какой-то информации ему нужно добраться. Ну, например, прислали ему какой-то пароль, да, вот надо его прочитать по символам. То есть он много-много раз смахивает, попадает на эту смс-ку с паролем, в результате он его не может запомнить и понимает, что что-то здесь надо делать. И вот в этот момент, когда он понимает, что что-то здесь надо делать, ну, то есть смс-ка с паролем, это как частный пример. То есть вот тут мы подходим к детализации и уже, соответственно, когда начинаем говорить о детализации, тут мы вспоминаем и про роутер, и про однопальцевые жесты вверх-вниз. Ну, потому что вот если мы с вами на первом занятии скажем человеку, что, ну, даже вот на андроиде, да, жест-то простой, элементарный. Если мы ученику скажем, что жест вверх и вниз изменяет настройки детализации, но мы это скажем впустую. То есть проще вот выйти на улицу и это сказать просто, стоя на площади Горького, например. То есть эффект будет ровно такой же. На площади Горького будет всем все равно, что мы там говорим. И ученику тоже будет совершенно все равно, потому что он реально не поймет, что это такое вообще детализация. Чтобы он ее понял, он должен с этим столкнуться. Но это, опять же, на мой взгляд.
А, может быть, подождите, да, я все-таки про роутер. Сейчас. Вот, все ли понимают, что там за жест такой на айфоне роутер? Нет, скажите, кто не понимает? Вот. Значит, просто на айфоне есть, ну вот мы сегодня уже поговорили, что есть угловые жесты, влево-вправо, вверх-вниз, вот, но на айфоне есть чудо-жест, я не знаю, ну ты опиши его, как это происходит вообще?
Вращательный жест двумя пальцами. То есть мы ставим два пальца на экран и как бы проворачиваем вправо. Этот жест, кстати, на самом деле некоторые люди, у некоторых людей я учил, то есть они просто ставили два пальца на экран и крутили саму ладонь. После этого они начинали понимать, как он работает. Ну, потому что либо один палец ведем вверх, другой вниз. Так иногда тоже срабатывает. То есть, ну вот, да, кто-то лучи ненависти шлет угловым жестом токбэка, да, кто-то вращательному жесту... Открываем бутылку, да, отлично, отлично.
Нет, ну... На андроиде такой жест тоже используется,
Нет, а не совсем так, не совсем. Ну, вообще... Нет, но ребята, вот я вот как раз о ней говорю, это не совсем так. Щипок – это когда мы как будто пытаемся с экрана что-то взять. То есть, да, ставим два пальца и сводим их. То есть, как будто мы кого-то ущипнуть хотим.
Нет, это другая история, ребята.
Это другая. А ротор на айфоне мы не сводим пальцы, а мы их оставляем на экране и как бы вращаем вокруг.
У меня именно не щипок, у меня именно скручивание.
Ну вот.
Видите, по-разному оказывается, да?
Дело тут вот в чем. Дело в том, что еще раз, Ань, вот что получается, когда ты это делаешь?
Снизу, когда вот именно стул,
так. А если ты просто двумя пальцами снизу проводишь, у тебя панелька не достается? Хорошо, а еще какой-то жест может? И этот... Вот. Короче говоря, эта штука, скорее всего, она аналогична, ну, как это, когда зрячий пользователь без всякого токбэка по пустому месту экрана нажимает и удерживает, и тогда у него появляются настройки. Но ты понимаешь, да, что это не жест придуман разработчикам, это просто так получается. Ну, вот. Не, понятно. Просто, ну, как бы идея в том, что ты как бы не нажимаешь ни на какой значок, а нажимаешь на некое пустое место и открываешь. Ну, то есть, смотри, мы можем открыть, кстати, эти самые все жесты в
В токбэке этого жеста точно нет, который они описывают. Да.
Его нет, да. И, кстати, в G-Show нету. А в G-Show нет дополнительных жестов? Нет?
А все ли знают, что такое Джошуа, да? Начнем
Джошуа.
Вот с этого.
А я все Джишуа почему-то называю, Джошуа. Но это мы завтра поговорим.
Это альтернативный китайский скринридер, да? Причем, на самом деле, очень хороший. То есть, токбэк просто нервно курит в сторонке. Но не на всех устройствах он нормально работает. То есть, он больше позиционируется на китайские вот, смартфоны типа
Кто
Xiaomi.
Кто тут говорил про китайские смартфоны?
Ну, мы имеем в виду... То есть, понятно, что все насобирается в Китае, даже iPhone. Ну, все-таки, вот между Xiaomi и iPhone же есть разница, да, все, несмотря на то, что они сделаны в Китае. То есть мы говорим о чисто китайских брендах Xiaomi, там Honor, Huawei. И вот для них вот этот самый Joshua, это прям вообще, это просто космос. Он намного шустрее токбэка, он прям просто чудо. А токбэк, ну, грустно, но он с каждой новой версией становится все более неповоротливее и все более ужаснее. Это, к сожалению, факт. И...
Ну, нет, это сейчас вот яблочко говорит. Слушай, а добавь этот микрофон, что-то он тихо.
Микрофон тихо?
Да.
Давай. Так.
Сейчас Марина Анатольевна просто будет говорить.
Я могу громко говорить без микрофона. Слушайте, а можно просто вот один пальчик поставить, а второй вокруг него как бы вот немножечко двигать, и получается нормально?
Можно, да.
Ну, то есть если сложно вот оба вращать друг относительно друга, да, то вот так тоже работает. Нет, надо два.
Обязательно телефон.
То есть это принципиально, да?
Да, телефон обязательно должен зафиксировать, ну то есть, чтобы на экране находилось два пальца, да, иначе карета не станет тыквой.
Нет, сколько хочешь кружочков. Слушайте, а вот я не знаю, я понимаю, что у нас будет разбор программы дальше, да? Ну вот просто вот мы сейчас говорим, там учим жестом. Вот вы прикиньте, вот вы пришли, да? То есть сколько мне нужно выучить жестов для того, чтобы я получил первую пользу от своего телефона?
Три.
Кто больше?
Смахивание влево, смахивание вправо, двойное касание.
А, ну ладно.
Подождите.
Это два жеста.
Тихо. Кто сказал два?
Я.
Идите сюда. Сейчас я к тебе подойду, и ты мне скажешь, какая польза от этого будет.
Давай, говори.
В смысле?
Ну скажи, какая польза будет? Ну, ты два выучил.
Ну,
что ты сможешь делать с ним?
Во-первых, перемещаться по любым объектам на экране.
Это полезно.
Вправо-влево. Запускать их, чтобы они работали, думаю, двойным касанием.
А, так.
И все, а больше мне ничего не надо в телефоне. Все можно найти благодаря вот этим двум жестам.
Все остальное как горячий.
Ну, то есть два... Да.
Один жест.
А, значит, вот Аня говорит один жест, но почему-то она жест окей, Google жестом делает, да.
Это одна фраза, Аня, это не жест.
Еще касание может быть, да? Подождите, еще Арсен говорит. Арсен.
Голосом можно просто говорить. Открой это, открой то.
Вот вопрос, кстати. А зачем их жестом учить? Может, с голоса просто и ну эти жесты? Подождите. Ну так вот, Дмитрий Михайлович.
Голос, на мой взгляд, вообще закладывание на голос — это достаточно пагубная вещь. Ну, то есть понятно, что голосовой ввод, но вот все пользователи Android его безумно любят, да, голосовые сообщения тоже, увы. Но бывает такое, мы не всегда можем, даже вот, понимаете, не с той точки зрения, что это плохо. Да нет, это неплохо, это удобно, но мы не везде сможем это сделать. Представляете себе в поезде метро сказать Гуглу «открой Яндекс», но попробуйте, я на вас посмотрю, что будет. Мало того, что там интернета может не быть, как человек сказал, да, еще этот поезд метро, он имеет способность, ну, вот шуметь, особенно вот в нашем нижегородском метро, которое у нас здесь ходит, ну, как бы, если кто не знает, старые номерные, там, 1869 поезда, ну, и редко какие-то вот такие более новые, то есть, ну, вот, да, в них очень трудно выполнять там голосовые вещи, но, то есть, на мой взгляд, голосовой вот этот вот нужно, вообще нужно по возможности о нем сначала не рассказывать. Потому что если ученик, он наблатыкается ему, его потом очень сложно будет свернуть с этой дорожки, он будет его везде, где возможно, использовать, и с этим он огребет вот кучу проблем в шумных местах.
И потом, вот, кстати, недавно ко мне тоже научился человек-ученик голосовому, значит, окей, Google и все такое. Вот, он говорит, ну, я вот спрашиваю, а она же мне говорит, вот что удалось найти.
Ну да, бывает.
И что дальше? Что дальше делать? И дальше, внимание, вопрос от ученика. А как сделать так, чтобы он проговаривал это все?
Купить Яндекс-станцию. Не понимаю, может, но да. Но она все расскажет, что там находит.
Слушайте, у меня еще вот с жестами такая вот сложность возникла, когда я попробовал, у меня все еще старый Android, поэтому никаких там многопальцевых, ну, я имею в виду, больше двух ничего не делает. Вот, а значит, вот этот волшебный жест, который с айфона, вот этот вот, двойное касание двумя пальцами, почему-то часто у тех, кто его освоил, вот это начинаются такие проблемы, что, допустим, он послушал книжку, потом кто-то ему звонит, и он включает, потом книжка включается, потом еще, то есть он этим жестом и книжку включает, и звонок принимает, и как-то все в хаотичном порядке. То есть были ли у кого-то сложности, или это просто, человек криворукий? Или как-то этим можно управлять? Решать, когда книжка, а когда звонок? Может, как-то по разной интенсивности, что ли, нажимать?
Немножечко не о том, ребят. Вообще, по умолчанию, мне опять же приятно говорить, что это жест слизан с айфона, на котором он появился 10 лет назад практически, да, это мне вот просто, сердцу моему приятно от этого. Как он вообще задумывался, этот жест? То есть, когда мы его выполняем, его получает та программа, которая находится в фокусе. Поэтому, по большому счету, лучше бы, например, чтобы когда, если мы слушаем книгу, да, вывести на передний план ту же библиотеку. Вот тогда гарантированно это двойное касание, оно будет управлять именно библиотекой. А так оно может... У меня старенький Samsung, опять 17-го года, там Voice Assistant, этот жест есть. У меня был случай, когда я, слушал радио, потом послушал книгу, потом, включил Apple Music, потом мне кто-то позвонил, и... Да, все это включилось вместе. Включилась книга, включился Apple Music, включилось радио, и телефоном было вообще невозможно управлять, его пришлось тупо перезагружать. Поэтому, да, то есть лучше по возможности и приучать к этому людей. Я, кстати, даже на айфонах к этому приучаю, хотя на айфонах такое очень-очень редко происходит.
Ну, то есть что делать-то? Я имею в виду, как-то нужно выключать или что? Ну, вот я послушаю.
Выводить на передний план ту программу, в которой ты хочешь управлять этим жестом.
Нет, он запускает последний прослушанный. Вот если слушали музыку,
Не всегда, далеко не всегда.
Вот на 11-м андроиде он запускает то, что мы последние вот слушали.
Ну, подождите, если я сейчас послушал...
Я объясняю обычным людям, да, про iPhone, правда, да? Я говорю, что он выполняет самые логичные в данной ситуации действия. Если у вас звонит телефон...
В общем, да.
...то он отвечает на него, да? Если вы слушаете книжку... то он ее прерывает. Если вы книжку не слушаете, и у вас действительно вот актив, ну, активным приложением является библиотека, то он ее включает.
Uh-huh.
Вот. И происходит чаще всего действительно так, иногда почему-то два действия происходят. То есть иногда делаешь, там, я не знаю, отбой телефону, да, или отбой звонка, а еще включается книжка.
Бывает, бывает, бывает.
Телефон предугадал ваши желания.
Искусственный интеллект, да.
Так это получается тогда, когда вроде бы мы хотим сбросить уже звонок, а уже люди сбросили, а мы-то этот жест уже сделали, и у нас включается последний вот этот запущенный.
Да, да.
Действительно, да. То есть все очень логично, на самом деле.
Ну, вообще вот на последних Samsung можно назначить, на которых нет кнопки домой, можно назначить на кнопку.
Ну, вверх, да.
Вверх, да, и...
А в этом случае, чтобы такого не происходило, лучше тогда закрывать все эти вот приложения?
Ну, это слишком долго. И...
Я тоже хотел спросить, а вот это V3715, ее пока закроешь, столько седых волос будет?
Это да. Не, на андроиде, Марин Толин, это не так очевидно.
Это, знаете, это как... Да, вот коллеги, наверное, что там книжку? Я послушаю просто.
Да, кто-то там что-то про книжку говорил, может быть.
Да, кто хочет добавить?
Добавить.
Может быть, вот именно из практики по жестам какие-то, может
вот
быть,
про Джошуа, Слав, идеи. Хотят рассказать, что-то добавить.
Нет. Я хотел сказать, что вот после
Ну, то есть, для тех, кто не в курсе, да, я просто поясняю, что после того, как Voice Assistant и TalkBack слились в едином, так сказать, порыве, ну, или параллельно, или чуть раньше этого, да, но смысл не в этом. Просто пользователи Android, они не были бы пользователями Android, если бы у них не было альтернативы. Вот это, у яблочников у них либо VoiceOver, либо ничего.
А нам и не надо ее вот альтернативы.
А тут всегда должна быть как бы какой-то вариант. И вот если вам хочется вариантов, есть такая вот эта вот программа, как вы говорите, она называется?
Joshua Screen Reader.
Joshua Screen Reader. Да, китайский Screen Reader. У меня был опыт пользования этой программой. Единственное, что я помню, там очень много настроек.
Да. Это кошмарное количество. Да, там
для любителей, которые все хотят подкрутить и все хотят поднастроить, это идеальное приложение. Чего вам говоришь?
Можно максимально настроить,
да,
все от себя.
Да, да.
Хорошо.
Да.
Но для этого нужно потратить неделю.
Да.
Вот.
А еще, на мой взгляд, начинающим пользователям категорически ее нельзя показывать, потому что, ну, они просто в ней запутаются. Вот я-то сам в ней запутался, ее просто не использую.
Для того, чтобы все настроить под себя, надо еще знать, как тебе удобнее.
Ну да, вот, пока пользователь не сформирует своих паттернов взаимодействия с устройством, ну вот ничего у него не получится хорошего.
Да, мы делимся и друг для друга, и теми практиками, Паш.
Слушайте,
да, Илья.
Понимаю, что если мы уж не обещаем легкой жизни новичкам, ну, в плане там, вот как Дима говорит, голосовой набор, вот там, чтобы не, ну, там, но не лучше не показывать, я правильно услышал. А есть еще такие штуки всякие, типа отбой звонка, там кнопка питания, вот такие все штуки. Лучше.
Штука только, отличная. Почему ее? Смотрите, ребята, Илья, ты меня не совсем правильно понял. Я не говорю о том, что не показываем. Я говорю о том, что пока у человека не на уровне сенсорной памяти не будут вот получаться эти жесты, мы не заостряем внимание на голосовых функциях, на голосовом вводе. Иначе он все начнет делать и голосом, и вот дальше, как Слава и рассказывал, то есть когда она откроет, да, это просто в интернете человек просто не будет это читать и не сможет.
Я поэтому спрашиваю, не лучше ли тогда сначала научить отбивать звонок жестами, и только потом уже показать, что есть такая фича облегчающая?
Что касается звонков, там бывает в чем сложность, когда мы разговариваем, очень часто звук скринридера попадает в разговорный динамик, и человек иногда просто не слышит. Поэтому, если есть возможность в данном случае облегчить ситуацию, то почему бы ее не облегчить? То есть, ну, отбил ты звонок, у нас так называемый речевой фокус вернулся в тот динамик, в который надо, и дальше, ну, взаимодействует и уже с устройством, ну, как бы по-нормальному. Почему нет?
Хорошо.
Ну скажите, кто не настраивает своим ученикам приемы и отбой с помощью клавиш физических? Кто говорит, нажмите жестами, жесты, ищите кнопку там?
Я не настраиваю на айфоне, потому что невозможно.
Ну понятно, хорошо.
Невозможно.
Невозможно, да. Но на андроиде вот есть кнопочки. Хорошо.
Человек сам выберет, что ему удобнее.
Ага. Ну, то есть... Дело в том, что мне тоже кажется, что какие-то вещи, мы же действительно, с одной стороны, хотим, чтобы человек научился, да, каким-то базовым вещам, а с другой стороны, чтобы у него в процессе что-то получалось, что-то происходило. Правильно Мария Анатольевна сказала, что как бы, сколько нужно жестов для того, чтобы он ему пользу приносил. Да? Поэтому на каждом вот этом занятии, даже пусть это самое первое, вот он жесты, нужно уже, так сказать, чтобы человек там, не знаю, время научился смотреть. Там, с помощью жестов, погоду, да?
То есть... На трех занятиях я на четвертый точно.
Да, то есть должен быть какой-то результат, практическая польза, ну, по факту от каждого занятия. И хорошо бы им прям проговаривать. Вот смотрите, да, там, мы научились делать вот это, чтобы прям у него в голове это было. То есть вы погоду теперь можете посмотреть, там, что там еще, время, какие еще там такие простые какие-то вещи можно... Заряд батареи, да.
Но это не
заряд батареи, кстати, а
не настолько простая вещь.
Каким жестом посмотрим заряд батареи?
Да, ну, скажите мне. Павел Михайлович.
Чего, какие пальцы? Двумя три раза. Ага. Но это на первом занятии мы уже два пальца им показываем этот жест.
Так, если я не ошибаюсь, это Алина сказала, да?
Да.
Алин, ну вот, слушай, вот это нам с тобой.
Тихо.
Ребят, чуть потише, благодарю вас. Алина, это нам с тобой везет. У нас есть Samsung опять 2017, и там есть Voice Assistant, да. Поэтому...
Вот представляете, как тяжело. Новый Android, старый Android.
Поэтому, Алина, береги свой Samsung, лет через 5 ты его продашь как раритет.
Так давайте вот, прям да. Так, еще прям по жестам, может быть, еще накидаем каких-то полезных штук, которые человек вот может с самыми простыми, одним-двумя вот жестами что-то сделать.
Мне вот нравится... Mm-hmm. Все там, я не открываю приложение сообщения, mm-hmm. Вернее, открываю приложение там WhatsApp и Viber, я вот это самое, это открыл по...
А голосовушку слушать?
По панели уведомлений, двумя пальцами сверху вниз провел, и все, и у меня вот все, что необходимо.
А некоторые, я даже услышал, что панель уведомлений открывает каким там жестом? Тремя пальцами, просто касание, ну, перенастраивает. Ну, кто... Ассистент 214, я узнал. Сейчас, подождите, Арсен.
Вот, например, на айфоне можно тремя пальцами закрывать приложение, а можно одним пальцем закрыть его, два раза тапнуть. Тоже очень удобно.
Не совсем, Арсен, не совсем. Смотрите, Мария Анатольевна, то есть он имеет в виду, когда мы дважды касаемся кнопки «Домой», то есть вот эта панель многозадачности, то есть там можно закрыть приложение, проведя тремя пальцами снизу вверх, а можно одним пальцем выбрать действие «Закрыть» и «Подтвердить». То есть вот он что имел в виду. Мне тоже, кстати, так удобнее, потому что я это могу выполнять одной рукой. Я могу, грубо говоря, идти по улице и закрыть приложение просто тупо одной рукой, вторую там не вытаскивая из кармана или из трости. Да, это, ну, то есть тут, но, ребята, опять же, ну, то есть это приспособляемость, во, приспособляемость. То есть пользователь должен знать все варианты по возможности, да, а он выберет для себя лучший.
Тут еще важно какая-то... Вот для меня совершенно очевидно, что там опустить панель, как это, шторку, да, и с другой стороны вызвать последние запущенные, меню последних запущенных, это два, так сказать, симметричных действия только с разных сторон. Поэтому я для себя так решил, что у меня панель управления это угловой вправо-вниз, а последние запущенные вправо-вверх. Ну, вот у меня мое пространственное представление такое.
Да, пусть даже это визуально не совсем так.
Визуально, да.
То есть
да.
Это все может быть...
Жест,
да, да, да.
Для
меня,
да.
Да, так. Угу. Так, Дмитрий, что у нас там еще из жестов? Мы еще хотим сюда по итоге, да, какие-то жестовые жесты внимания.
Ну вот я, ну как бы даже, если честно, я даже не знаю, как, что тут сказать в качестве именно вот итога вот такого завершающего, да, то есть мы вроде бы как-то про все проговорили, но если совсем вкратце, да, то есть как бы подвести итог тому обсуждению, которое с вами получилось очень бурное, да, нужно, во-первых, обязательно очень активно взаимодействовать с учеником на этапе освоения жестов, то есть, например, если мы показываем просто какое-то приложение, да, когда у нас ученики уже опытные, мы можем там просто сидеть за столом или ходить по помещению, они уже будут сами все. Вот в самом начале, в начале изучения жестов надо с учеником очень, очень взаимодействовать сильно. Обязательно контролировать нужно ученика, чтобы исправить возможные его ошибки именно в самом начале, не дожидаясь того факта, когда это все будет усугублено. Обязательно изобретать какие-то дополнительные варианты, если мы видим, что у ученика есть проблема с восприятием какого-то материала, да, пытаться что-то чем-то заменить, если мы понимаем, что ни в какую у нас это не получается, не спешить ни в коем случае, не грузить ученика лишней информацией, которая ему не понадобится. Все хорошо в меру, и обязательно, чтобы у ученика была мотивация, чтобы у него было понимание, что у него получается, да, то есть вот, ну, как мы приводили в пример, вот человек открыл программу, да, все у него получилось, и это для него вау, это для него классно, а если мы просто будем там тупо долбить вот эти жесты, да, ну ничего хорошего на самом деле из этого выйдет, есть замечательная немецкая пословица, по-немецки она звучит «Lanze bitte langsam», а на русский язык она переводится как «поспешай, не спеша». Вот, на мой взгляд, это как раз и из этой области. Да, дело мастера боится. А чтобы дело мастера боялось, он знает много страшных слов, да.
Так, а давайте... Ну, да. Не, ну мы все об одном и том же, да? А давайте вот еще раз проговорим, о чем мы с вами сегодня говорили. Ну, то есть, смотрите, вот если я, опять же, правильно поняла, поскольку у меня опыта нет, да, я сегодня в таком качестве подопытного кролика. Значит, первое, что мы должны с вами сделать, это снять страх перед касанием, вообще перед троганием, перед взаимодействием, да, вот с этим экраном. Правильно? Используем всякие разные способы. Вот Сергея нет, Романова, да, но он просто рассказывал, он берет вот это стекло защитное, потому что касание защитного стекла, оно похоже на касание экрана, и в этом плане защитное стекло лучше, чем просто бумажка. Вот. Мне очень понравилась идея Димы, да, когда он, ну, вот вы бумажку потрогали, ничего не получилось, я ее порвал, потому что я специально это сделал. Да? Она же у вас не порвалась, и вы специально не собираетесь что-то делать со своим телефоном плохое, поэтому, значит, вот, ну, я не знаю, мне эта идея понравилась. Преодолели страх, и дальше мы начинаем, ну, то есть мы не можем никуда двигаться без отработки жестов, да, мы это прекрасно понимаем, и первые наши жесты – это жесты смахивания одним пальцем, да, правильно, одним?
Да, конечно.
И касание. Отрабатываем это, да? Касание, нам просто одного касания мало, нам нужно двойное касание. И это мы должны отработать. Отрабатываем это все-таки на каком-то материале, да? Мы можем, конечно, при необходимости, когда мы видим, что у человека совсем, ну, как бы не получается с телефоном, и работа с телефоном его просто пугает, мы это можем отрабатывать на чем-то. Но все-таки, вот с моей точки зрения, ребят, нужна обратная связь. Потому что я могу делать вот этот тук-тук на столе сколько хочешь раз. Но я не знаю, правильно я делаю или нет. Поэтому, да, отличный вариант по руке и неплохой вариант, где вот тренировка жестов, режим обучения. Он вам сразу говорит, какой у вас жест, правильно? Ну, то есть вы жест сделали, у вас есть обратная связь, вы, ну, как бы понимаете. И это можно действительно давать на дом. На дом это немножко сложно, наверное, ну, я просто сейчас. Если есть какой-то жест включения, я же не ученый, я же это... Так они ж не сумеют. Сами, дома. Ну вот, чтобы включить обучающий режим. А самое главное, потом выключить. Ну вот как-то так, да? Ну вот, может быть, действительно, на первых порах на что-то назначить, потом, если что, вернуть этот жест, если он нужен, да, для чего-то другого. Ну, просто чтобы человек мог потренироваться, потому что на самом деле, ну, я, конечно, понимаю, что мы не можем двигаться дальше, пока мы не изучили жесты, но реально у нас с вами не так много времени на это. Завтра будем говорить про компьютер, и опять к этому будем возвращаться, опять вот к этой же истории примерно. Дальше, когда мы изучили вот эти вот жесты, мы уже можем делать что-то практическое, да? Вот то, что Дима говорит, о, приложение открыл, да мне все равно, открыл я приложение или нет. Вот когда я узнаю, сколько времени, тогда мне это уже будет польза. Вот. Ну, то есть ищем такое приложение, от открытия которого я сразу получаю пользу. Ну, хоть какое-то, я не знаю, какое. Ну, то есть вот сразу, вот что проще всего. То есть надо найти какие-то такие вещи, которые прям вот, ну, просто.
Я знаю, что, например, в ЦРК иногда они рекомендуют какие-то игры, например, использовать для того, чтобы можно было, ну, играть и тренировать вот эти вот часы. Да,
Отлично, вообще замечательно. Погода, да, я сразу открыл, да, и он мне читает эту погоду. Библиотека, там много всего нужно проделать, да, тут погоду открыли. Вот, ну мы про это с вами еще будем говорить, да, про программу обучения. Теперь, когда мы вот это вот научились с вами делать простые жесты, мне вот сегодня тоже понравилась логика Димина, да. Вот, потому что запомните вот всю эту, простите меня, билиберду и абракадабру, вот просто так, совершенно невозможно. А вот если мне объяснят, что одним пальцем это вот, как бы вот вещи с приложениями, да, а двумя пальцами это вещи уже с экраном, с рабочим столом, ну, я не знаю, мне как-то теплее становится, мне понятнее, да, вот, ну, то есть я логику люблю везде. Но опять же, да, люди все разные, кому-то эти аналогии помогают, а кому-то фиолетово совершенно.
Да, безусловно, это все индивидуально.
Адекватно относиться.
А потом, например, вот этот жест с двумя пальцами два раза, очень сложно его как-то разделить, потому что он и вам и музыку включает, и на звонок отвечает.
Mm-hmm. Это звучит... Не, ну, волшебные касания, это вообще песня, это просто вот. Да, это волшебные касания называется. Вот. И дальше мы уже тихонечко, мы идем по программе, на самом деле. То есть он, я понимаю, что у нас есть вот эта вот задача выучить жесты, потому что мы без этого, на самом деле, не можем осваивать какие-то вещи содержательные. И мы идем по программе и осваиваем жесты по необходимости. Да? Действительно, мы не пытаемся в первый день показать все, что нужно, там, ну и даже на второй день, когда мы видим, что человек научился делать. Да? Пока у нас нет необходимости содержательной, наверное, нет смысла. Да? Вот вы как считаете?
Нет.
Ну, то есть, вот, ну, не самоцель выучить все жесты сразу. Нет, ну действительно, наверное, вот... Ну да, да, то есть мы сами-то осваивали это как-то методом околонаучного. Ну, то есть, мне кажется, что задача преподавателя, она во многом все-таки вот донести вот эту вот систему, да, вот именно. А еще, знаете, я что не понимаю, кстати, вот сейчас вы мне ответите, как опытные преподаватели все. А вообще вот ориентирование на экране, да, то есть я понимаю все про стороны, там как бы. А вы вот сразу находите на экране тот значок, который вам нужен? А как это, вот как вот этому научить?
Надо картинку в голове держать, что там, где, ну.
У меня есть картинка в голове, только я все время, когда, ну, надо попасть на Сбербанк, я сначала попадаю вот на... Ну да, конечно. Ну да. Ну то есть это нормально, да, это не мой этот самый кретинизм. Нет, это понятно.
Я знаю.
Я...
Я знаю решение, способ, как нужно сразу попадать на нужную программу. И здесь его сегодня уже озвучивали. Вспомните. Ну, один значок, один экран.
Ну, Вячеслав Валерьевич, ты...
Тогда у вас будет всего один значок, и мимо него трудно промахнуться, правда? Альтернативных... Да. Ну, окей, Google еще, да.
Кстати, далеко не факт, что один экран, один значок будет проще. Я не знаю, как на новых андроидах. Это вот на айфонах значки автоматически выравниваются по сетке, а на андроиде, ну вот не знаю. Ага, ну вот слава богу, они до этого тоже выросли, молодцы уже. Нет, далеко не всегда. Вот у меня A5 2017 года, там по умолчанию они разбредаются как угодно, и там есть в настройках экрана функции выровнять по сетке влево, выровнять по сетке вправо. А так они там валяются где-то непонятно.
Ну там автоматическая сортировка, да? Как на рабочем столе компьютера же, да? Помнишь же? Там же тоже есть...
Есть еще Samsung такая функция, как простой режим.
Да.
Есть, да. Ну.
А кто, кстати, его использует? Ну, действительно, просто там минимальный набор.
А мне кажется, он наоборот сложнее, чем... Ну, потому что...
Это такая защита от лишних настроек же.
Да.
Ну, типа, чтобы он куда не надо не ходил.
Там, по-моему, 6, чтобы ярлычков 7 лет. Ну,
6, а еще... А еще мне, кстати, нравится вот эта функция блокировки рабочего стола на андроиде. То есть так, чтобы пользователь уже не мог ничего там перенести.
А это что такое? Это где, добавить. Как она?
Это в некоторых
ланчерах. Нет, это прям в стандартном Samsung. Да.
А где? Я не вижу. Ну как?
Ну там прям есть настройка, блокировка, что-то там, защита как-то называется. Прям...
То есть это вот в старых андроидах тоже есть? Я не видел никогда.
Ты, да, то есть, это, ну, я на новом устройстве.
А, ну вот.
На новом устройстве.
Ты счастливый человек, у тебя есть новое устройство.
Нет, я настраивал недавно, поэтому. Просто меня это как раз, мне понравилось, потому что я подумал, ага, наверное, начинающему пользователю будет полезно вот это зафиксировать, и чтобы он не мог ничего не перенести, ни добавить, ни удалить, и вот все.
Да, кстати, это вещь полезная, но вот про Android Вячеслав сказал, на айфоне это можно настраивать, но тоже есть, только надо настраивать в экранном времени. То есть там можно запретить... И удаление приложений, и модификацию элементов на рабочем столе. То есть, возможно, да. То есть, ученикам имеет смысл это настроить. Особенно, знаете, тем, у кого такие... Что?
Завтра.
Мы поговорим об этом. Ну, или как у нас еще индивидуальные консультации же тоже будут.
А вот по-моему, совсем разное представление рабочих столов, что на айфоне, что на андроиде. Ведь есть у нас на андроиде есть меню приложений, да? А на айфоне... Есть такое?
Там библиотека? На iPhone есть.
Там библиотека?
А начиная с iOS 14 появилась библиотека приложений и стало как на андроиде почти.
Да, видишь, хоть и кто-то у нас что-то, у андроидщиков что-то слизывает.
Нет, на мой взгляд, я вот... Нет, библиотека приложений — это зло.
Но, кстати...
Вообще зло.
Да. Ну, а вы когда смахивать будете это двумя пальцами, все время в нее будете упираться справа налево. Тремя. Кстати, а давайте вот, ну, прям вот еще вот, ну, просто мы говорили там двумя-тремя, вот, может, кто-то мне расскажет, вот, например, трехпальцевые жесты, они для чего могут быть полезны, ну, то есть, вот, кто ими пользуется? Давайте по одному, вот, Аня хочет сказать, давай, рассказывай, она сегодня будет...
Ну, у меня, правда, на 11 у меня это не работает, на 8 у меня так шторка скидывалась, на 8 андроиде. Шторка сверху с быстрыми настройками.
Да, а К4 у меня там не было, да?
Нет, к счастью. 4 и 5 — это зло, на мой взгляд.
Так, вот мне просто интересно, про трехпальцевые жесты и про четырехпальцевые жесты?
Три пальца. У меня, например, настроено, значит, два раза тремя пальцами я копирую. Три раза тремя пальцами я вставляю. Очень удобно.
Два с удержанием вырезать. Так, еще какие? Выделить текст тремя пальцами вправо. Четыре. О, господи. Ну, то есть, смотрите, да, то есть, во все. Это я просто хотел сказать, что, ну, напомнить, да, что и на iOS, и на Android можно вот эти вот жесты, во-первых, посмотреть, авось что-то откроете, что-то полезное. Вот. А во-вторых, некоторые можно переназначить. И это, ну, действительно удобно. Так, кстати, я так понимаю, что и там всегда есть какие-то жесты еще без дела, которые, так сказать...
Есть, и на айфоне тоже.
Они, правда, все в основном с четырьмя пальцами. Но это вы сами можете там это... Ну, слушайте, представляете, можно провести... Да, можно коснуться, можно два раза коснуться, там 3-4, можно с удержанием, сколько вариантов, просто
вариантов
целая
куча,
азбука,
да.
Морзе. Вот, а я уж не говорю про вот это вот вращание бесконечное.
Отличное вращание, крутое.
Углы, а на андроиде есть еще и постукивание по граням. Зажимание, да, кстати, на них. Но тоже жесты, да?
Чуть сильнее сжал, сжимать уже нечего, тоже хорошо, да.
Но ты же про бумагу говорил, Дим.
Телефона нет проблем.
Да.
Работает в зависимости от того, насколько сильно надавишь на экран.
Слушайте, а вот, кстати, вот мы поговорили, да, тоже про амплитуду, да, там про направление, а вот про нажатие это тоже такая вещь. Просто, ну, как это контролирует легкое касание? Сильное касание. Ну, это, Ань, ты понимаешь, да, это не документированные жесты твоего собственного скринридера, да. Да, да, то есть просто... Конечно, нет, ну просто тут уже... Легкое и сильное. Хорошо. Еще... Подождите. Так, послушаем про жест в Sony.
Значит, у Sony Xperia, если я не ошибаюсь, Z1 был интересный жест в перчатках, когда Talkback произносил, что у тебя под пальцем, не касаясь экрана.
Ну, это типа повышенная чувствительность, потом еще это превратилось, по-моему, что это вот типа такого. Вот. Еще, кстати, и на iPhone, и на Android, ну, если мы говорим, например, о двойном касании, да, насколько я помню, есть регулировка времени, вот этого промежутка между прикосновениями, да? Кто-то это использует в практике и вообще, может, Дмитрий что-то тут...
Ну, это может быть полезно. У меня все ученики, слава богу, за все годы этот жест не использовали, но вообще это может быть полезно, когда у людей серьезная проблема с моторикой. Там, например, в результате ДЦП, то есть когда сложно выполнить определенный жест со скоростью, да, то есть здесь, конечно, можно менять. Ну, то есть для людей с ненарушенной моторикой, мне кажется, это не особо приемлемо изменять, ну, просто потому, что когда-нибудь он возьмет в руки чужой телефон, да, на котором это...
Дима сегодня настаивает, что человек должен взять чужой телефон.
Почему он его может взять? Слушай, я не знаю, семья, муж, жена, да, но почему нет?
Ну, они вдвоем настроят одинаковую скорость. Нет, просто он... Мне кажется, что длинный интервал выдержать сложнее. Вот
а тоже верно, да.
Да, да, особенно это вот для слабовидящих используют, да, то есть в андроиде, по крайней мере, есть такая возможность активировать элемент одним касанием, то есть если вы как бы один раз коснулись, к примеру, значка телефон, вы можете, ну как бы еще раз коснуться один раз, и он его уже откроет, или сразу коснуться, ну как бы ну, по-моему, это так работает, да? То есть не двойным касанием потом уже его активировать, а одним. То есть это если вы точно попадаете именно в тот нужный значок.
Да. Я еще. Слушайте, вот еще одну штуку мы в конце забыли проговорить. Вообще, на самом деле, мне кажется, что при освоении жестов самое такое главное в искусстве преподавателя – это понять, что же не получается. То есть по каким признакам мы с вами понимаем, что человек, когда делает жест одним пальцем, касается там еще чем-то? И что ему нужно там пальцы подогнуть и вот.
Может быть, когда он говорит, ну, какой-то элемент не в той части экрана вообще?
Но, как правило, когда происходит множественное касание, он... Вот, кстати говоря, раньше с Voice Assistant это было проще. Он начинал читать половину фраз. Современный токбэк, пока он все не проговорит, он не успокоится. Поэтому на современном токбэке отлавливать вот эти вот моменты, их сложно. На айфоне, кстати, тоже это классно работает. То есть он начинает говорить, например, сообщий телефон. То есть все понятно. Человек сначала коснулся сообщения, потом у него пальцы убежали, прикоснулись другие. Вот на андроиде сейчас уже это чуть-чуть сложнее. То есть когда много много какой-то лишней информации начинает появляться, есть вероятность, что это именно множественные касания.
Ну, то есть вот это вот сложно, да, и к этому нужно прикладывать какие-то специальные дополнительные усилия. То есть мы видим, что у человека не получается, и нам надо понять, в чем засада. Ну, то есть вот как-то вот пытаемся. Не знаю как.
Слушайте, у меня еще вот вопрос. Вот когда...
Когда показывать вот это вот руками, ну, руками другими, ну, как вот человек, ты берешь из рук в руки, да, и руками вот это вот, насколько это вообще, ну, комфортно, я не знаю, просто мне не всегда приятно, да, других людей.
А это зависит от человека, да, вот, на самом деле.
Да, кто... Да, ну вот, Дмитрий, ты как? То есть ты как... Это, ну, то есть...
Я очень редко это использую. Я в основном, если у человека, ну, как бы совсем никак, то есть вот через руку как-то. Ну, то есть когда брать руку человека и ей делать жест, ну, как бы делаешь же его ты. У человека нету не вырабатывается мышечная память на это. Поэтому, ну, я его очень-очень редко использую. Только тогда, когда все какие-то другие средства, они уже исчерпаны. Потому что, на мой взгляд, ну, это не самая оптимальная возможность показать человеку правильное и экономное выполнение жестов.